Экономисты, господствующие в современном мире, создали массу мифов, которые ведут к большим кризисам и запутывают сознание обычного человека. Профессор Бузгалин развенчает эти мифы и расставит все по своим местам.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мифы об экономике.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире, как всегда, в воскресенье в это время Александр Бузгалин, Александр Владимирович Бузгалин, меня поправили радиослушатели. Ну, действительно, в России профессорам лучше представляться по имени-отчеству. Итак, Александр Владимирович Бузгалин, доктор экономических наук, профессор, главный редактор журнала «Вопросы политической экономии». Мы сегодня с вами будем говорить на почти фантастическую тему. Тему, связанную с социализмом, с тем, как воспринимается экономика этой то ли системы, то ли утопии. Что это такое? Почему? Откуда? Если вы спросите, откуда взялся этот вопрос, почему так поставлен вопрос сегодня вечером, я отвечу. Дело в том, что очень много было звонков во время наших эфиров. Очень много писем я получаю потом. Я оставил свою почту всем радиослушателям. Напомню, mf.buzgalin@mail.ru. Это Московский экономический форум, в котором ваш покорный слуга многократно принимал участие в качестве одного из организаторов и инициаторов этого большого мероприятия. Итак, mf.buzgalin@mail.ru. И вот на эту почту, на звонки в эфир, это постоянный разговор о том, какой может быть альтернатива, и может ли вообще быть альтернатива рынку, капиталу, частной собственности, или это все исключительно утопические, иллюзорные мечтания некоторых экономистов, некоторых ученых, некоторых общественных и политических деятелей. Итак, экономика социализма, что это? Есть устойчивый миф, который превратился в последние 25 лет едва ли не в абсолютное утверждение, едва ли не в аксиому. Миф о том, что экономика социализма – это экономика гулагов с общими зонами. Этот миф появился не случайно, появился очень давно, наверное, еще до того, как в октябре 1917 года победили большевики, и, на мой взгляд, произошла великая, величайшая в 20 веке не только революция, социальная революция, изменившая мир. Но сегодня мы живем в другой России, в другой экономике, в других общественных отношениях, и в этом мире снова создается миф о том, что альтернативы рынку и капиталу нет, и что единственная возможность, которая была реализована, это альтернатива гулагов, шабашек, дефицита колбасных электричек и отсутствия туалетной бумаги. От последних трех тезисов я уже просто устал, потому что они повторяются везде, в телепередачах, радиоэфирах, на страницах газет, в серьезных научных публикациях и даже на конференциях в крупных научных центрах Академии наук. Но давайте обо всем по порядку. Для начала давайте вспомним, о чем мы говорили, и почему, вообще говоря, экономика и мифы об экономике сегодня столь актуальны. Я позволю себе только маленькие комментарии, а потом прямо к теме, непосредственно к теме. Итак, комментарий номер один. Почему мифы об экономике? Да потому что современное господствующее неолиберальное направление, направление, которое сегодня оккупировало университеты и даже школьные учебники, это направление говорит о том, что рынок есть универсальный способ для того, чтобы учесть затраты. Рынок есть универсальный способ для того, чтобы создать стимулы для эффективного производства. Рынок есть единственная форма взаимодействия людей в экономике, в конце концов. Миф номер один. И мы с вами в первом же эфире нашей программы говорили о том, что есть ведь и другое понимание рынка. Это пространство конкуренции, это мир, где властвуют вещи. Это человек, который подчинен тельцу, золотому тельцу и желанию любой ценой иметь больше материальных ценностей, больше денег, меньше работать. И то, что рациональный человек должен хотеть больше денег и меньше работать, это кажется абсолютно естественным. Рациональный экономический человек, человек рынка, кажется естественным. Вот этот миф я постарался развенчать, показав, что можно жить и по-другому. И сегодня, когда мы будем говорить об альтернативах, мы будем говорить в том числе и о том, можно ли жить по-другому, можно ли жить не только по законам рынка или вообще не по законам рынка в экономике, не только в этической сфере, в сфере духовной, в сфере личностных отношений. Кстати, апропо, напомню, когда мы говорили о мифах рынка, мы упомянули, рынок сегодня – это тотальная власть. Сегодня продается и покупается все. Искусство – это шоу-бизнес. Человек – это человеческий капитал. Образование – это коммерческая услуга. Медицина – тем более коммерческая услуга. Ну, а если говорить о межличностных отношениях, то я не устаю повторять. любимая фраза юноши: «Скажи, дорогая, какое приданое у тебя есть, и не является ли твой папа олигархом или хотя бы миллионером?» Замечательная фраза девушки. «А ты, дорогой, что ты можешь подарить мне?» Замечательная реклама ювелирного магазина. «Докажи, что ты ее любишь». Есть деньги на бриллианты – любишь. Нет денег на бриллианты – не любишь. Критерии, ну, просто до безобразия, до неприличия просто. Вот есть ли альтернатива этому? Об этом мы сегодня будем говорить. Второй миф, о котором мы сегодня не будем вспоминать подробно, но о котором я напомню вам очень коротко. Миф о деньгах как единственном мерили ценности и богатства. Фактически, я только что об этом и говорил. Просто денежная система, деньги, золотой телец или сегодняшний счет в банке, когда деньги превратились в некую виртуальную реальность, это то, что неизбежно рождает рынок, и то, что делает человека соизмеримым с долларами, рублями и всем остальным. Вот по этому поводу есть злая шутка, которую повторяют все, кому я адресую вопрос, в деньгах ли счастье. Они тут же говорят не в деньгах, а в их количестве. А вот действительно, как вы думаете, счастлив ли человек, который может купить самую длинную в мире яхту? Или все-таки счастье измеряется чем-то другим? Экономисты, кстати, постепенно прозрели, я имею в виду основное течение, не марксизм, не институционализм, не оппозицию, не тех, кто предлагает другие решения проблем, а вот основное течение экономической мысли, оно постоянно говорило о том, что да, в деньгах счастье, если говорить очень грубо. И совсем недавно в историческом измерении, пожалуй, 20-30 лет назад, в связи с исследованиями экономистов в Индии, Латинской Америке, в других странах не первого мира, не центра, не Западной Европы и не США, вот в этих работах этих экономистов появился вопрос об экономике счастья, о том, что результаты экономического развития можно измерять счастьем людей. И дальше все бросились опрашивать людей и установили закономерность, что нет прямой зависимости между количеством денег и тем, насколько счастливо живут люди. Об экономике счастья мы обязательно поговорим как-то отдельно, но сейчас не забудем. Мы ищем альтернативы экономическому устройству, где деньгами можно измерить все: человеческое счастье, нравственные ценности, красоту, результаты науки, достижения, мысли, все. И не уходить при этом в проблемы, которые кажутся сегодня неразрешимыми, или проблемы, которые решаются исключительно в мире утопий, в мире красивых мечтаний. А вот как реально жить в экономике, где не деньгами измеряется результат? И можно ли так жить в экономике? Это опять к вопросу о социализме, о том, каким он может быть и каким он является сегодня, ведь его ростки уже есть. Третий миф, о котором мы с вами рассуждали в наших эфирах, миф о том, что капитал всегда плод трудолюбия, всегда плод бережливости, ну и вообще протестантской этики или в наших родных отечественных условиях результат этики православной. Кстати, любопытно, вот здесь православие и протестанство – очень далеко отстоящие друг от друга ветви христианской религии и, по мнению славянофилов, даже противоположные ветви христианской религии соединяются. И православная линия говорит о том, что настоящий хозяин делает свои деньги исключительно путем трудолюбия, экономии, предпринимательства, честного поведения, рационального и так далее. И протестантская этика говорит абсолютно то же самое. Вот такие вот чудеса, да? При этом вроде бы как православие не очень любит культ денег, а протестанты говорят, этот культ любят, но на самом деле это скорее миф, потому что там тоже не принято кичиться богатством. И, кстати, протестантские церкви принципиально бедны по внешнему оформлению. Это не значит, что институты церкви бедны, но церкви, во всяком случае, внешне не слишком блещут золотом, в отличие от иных церквей других конфессий. Но это так, апропо, мы отвлеклись. Итак, откуда берется первый миллион? Я вам рассказывал, уважаемые радиослушатели, две старых шутки. Шутка номер один. Меня даже, кстати, в эфире поругали вот, и ругают за то, что иногда рассказываю бородатые анекдоты, а я буду рассказывать бородатые анекдоты, потому что 90% нынешних молодых радиослушателей и слушателей моих лекций эти анекдоты, как показывает опыт, не знают, а из радиослушателей далеко не всем за 60. Итак, бородатый анекдот номер один. Предпринимателя спрашивают: не могли бы вы написать мемуар о том, как вы сделали первый миллион долларов? Ответ: вы что, хотите, чтобы я написал явку с повинной? Ну и второй такой же примерно, да? Кать, скажите, пожалуйста, как вы сделали свой первый миллион? Ну как, я очень трудолюбив и экономен. Я нашел грязное яблоко, я его потер. Я пришел с ним на рынок. После этого на рынке я его продал за доллар. И на доллар я купил 5 яблок. Я их потер, завернул в красивую бумажку, продал за 2 доллара. Так за год я сделал себе первую 1000 долларов. А потом я получил наследство от бабушки в $1 000 000, и все стало хорошо. Ну это два старых анекдота, я их напомнил для того, чтобы вы просто поняли, есть проблема на самом деле. Проблема, откуда они взялись, эти первые деньги, источник первоначального накопления капитала. Вы спросите, а при чем здесь социализм? А я скажу, при том, что в России большинство первых миллионов, десятков миллионов долларов появилось не из предпринимательской деятельности, не из активной работы, хотя такое бывало в порядке исключения, а из варварской приватизации, когда фактически разграбили все то, что было создано в Советском Союзе, причем преимущественно нефтегазовый сектор, который был высоко ликвиден по своим продуктам. Ну, если проще, нефть и газ легко было загнать за рубеж за доллары. И вот, собственно, там главная растащиловка и произошла. Ну, заодно прихватили много другого. Огромные заводы, где металлолом стоил миллиарды долларов, продавали за десятки миллионов рублей, потому что ни у кого просто больше не было. И в результате вот так появились первые капиталы, а мы получили 50-процентный спад экономики и изрядное обнищание населения. Ну, мифы приватизации мы потом еще обсудим. Я просто к тому, что источник капитала – это серьезный вопрос. Ну, и был четвертый миф, о котором мы тоже с вами говорили, и я не могу о нем не сказать. Миф о работодателе, как о человеке, который спасает человечество. Вот если бы не он, не собственник капитала и денег, ну, не работали бы люди, все бы просто сидели по углам и умирали с голоду, и фабрики бы остановились, и заводы бы не работали, и электричество бы не производилось. Вот пришел работодатель и подарил нам всем возможность работать. Видите, какой хороший человек, да? Вот это одна сторона медали – миф о работодателе. Другая сторона медали – марксистский дискурс. Я все-таки профессор, позволю себе иногда пару серьезных умных слов, который говорит, общественное богатство создается трудом наемного работника, и часть его присваивается собственникам капитала, который может выполнять функцию управляющего, а может просто быть рантье. Вот если он еще и выполняет функцию управляющего, не только стрижет купоны и получает прибыль, то в этом случае вообще он делает полезное дело. Но с точки зрения марксизма, говорит профессор Бузгалин, который знаток онного марксизма, ситуация такова, что управляющий является частью совокупного работника, то есть частью тех, кого эксплуатируют. Если это нормальная фабрика, на которой управляющий получает в 10 раз больше, чем рабочий, то эксплуатируют и управляющего, и рабочего. Кстати, про 10 раз больше – это не шутка, это реальная ситуация. Вот у меня в эфире был звонок, и смс-сообщения были от руководителей предприятий, нормальных работающих промышленных предприятий в легкой промышленности, в машиностроении, в России, там, где огромные деньги обычно не делаются в этой отрасли. И там директора, начальники цехов и так далее получают, ну, разумные достаточно деньги. Один из менеджеров написал, у меня зарплата 60 тысяч в месяц. Да, большая зарплата, но, извините, я действительно серьез работаю, у меня высокая квалификация. Она мне нравится, мне интересно, меня рабочие уважают, я их уважаю. Такое бывает, но это скорее исключение. А вот ближе к правилам, когда топ-менеджер получает миллионы, да и не в год, а в месяц, ну, слава богу, рублей, да, а не долларов. Хотя, наверное, кто-нибудь гребет и миллионы долларов, но скорее все-таки в год, чем в месяц. А остальные люди получают в 100, а то и в 1000 раз меньше. Вот в этом случае уже управляющий становится собственником капитала и получает прибыль. Но об этом мы тоже говорили. И об альтернативах частной собственности я поставил вопрос, но я на него не ответил, адресовав вас к сегодняшнему эфиру, к эфиру о социализме и его экономике. Вы не забыли, с чего мы начали? Бузгалин, он такой, он профессор, он долго подходит к важной теме, а потом, только потом, начинает говорить о чем-то важном. Итак, что такое социализм и каким может быть его экономическое устройство? Наконец, мы подошли к этой теме, и последние 10 минут я посвящу опять не социализму. Вот видите, какой вредный Бузгалин. Я специально ставлю самое вкусное на потом, на разговор после небольшого перерыва. Вы знаете, у нас две части, и после перерыва мы поговорим о самом интересном. А сейчас о предпосылках. Откуда же рождается вот эта необходимость альтернативы, необходимость другой, не капиталистической, или не только капиталистической, не только рыночной экономики? Если говорить по минимуму, да, вот по минимуму не только капиталистическое, не только рыночное, по максимуму пострыночное и посткапиталистическое. Откуда эта необходимость рождается? Давайте посмотрим на предпосылки. Я начну с вещей, которые хорошо известны. с того, что мы видим каждый день на улице, и о чем я получаю письма и в эфире, и за пределами эфира. Кстати, заодно напомню, mef.buzgalin@mail.ru. К сожалению, все надо писать латинскими буквами. У нас англизация к этой нашей жизни чудовищная. Итак, что мы видим? Макдональдс, Бургер Квин, метро, Ашан, автомобильные корпорации, я не автомобилист, боюсь чего-нибудь перепутать, да, но Мерседесы, Вольво, Сузуки, какие-нибудь еще Сузуки на каждом углу. Что это такое? Это мир корпоративного капитала. И эти корпорации контролируют огромные потоки не только и не столько гамбургеров и автомобилей, сколько, прежде всего, технологий, информации, финансов, современного оборудования, ресурсов, сырьевых ресурсов, нефть, газ, металл. Вот что находится в руках этих корпораций, ну и заодно гамбургеры, кока-кола какая-нибудь или еще что-нибудь, тем более, что розничные торговые сети сегодня стали гигантскими структурами, которые продают товаров на такие же суммы, как производится в иной стране среднего масштаба. Корпорации сопоставимы по масштабам с малыми и средними странами, по масштабам экономического оборота, естественно, а не там армии или территории. У корпораций, как вы знаете, территории нет. А сейчас к сути вопроса, а не являются ли вот эти огромные обобществленные, говоря научным языком, производственно-исследовательские, там есть наука, производственно-торговые комплексы предпосылкой для другого строя? Ведь, ну давайте посмотрим на какую-нибудь корпорацию, производящую какие-нибудь гамбургеры, продающие в каком-нибудь ресторанчики. Я специально не называю имя, а то меня заподозрят в бесплатной рекламе то ли одного Квина, то ли другого Дона, то ли еще чего-нибудь. Итак, гамбургеры продаются по одинаковой цене по всему миру. Цена одинаковая не по курсу, а по реальной покупательной способности. В цене гамбургера можно мерить курс валюты лучше, чем по торгам между какой-нибудь межбанковской биржи. По всему миру по одной цене одинаковые гамбургеры в практически любой точке земного шара. Я объездил больше 20 стран, и везде есть 3-4 совершенно одинаковых фастфуда на каждом углу, что Китай, что Индия, что Россия, что деревня Гадюкина, где всегда идут дожди в России, что Москва. Почему? Потому что это огромная обобществленная сеть, которая работает, вообще говоря, в значительной степени по плану. И это не придумка профессора Бузгалина и даже не открытие Владимира Ильича Ленина, хотя действительно в первую очередь об этом писал именно он. Это знают экономисты в любой стране мира. Вот 50 лет назад Джон Кеннет Гелбрейт, один из крупнейших американских экономистов, далеких от марксизма, это классик институционализма, написал книгу «Новое индустриальное общество», где он сказал: «Корпоративный сектор экономики США – это плановая система, точка». Потом он уточнил, не только плановая, да, там тоже действуют законы рынка, но внутри корпорации значительная часть экономической жизни построена по плану. Раз. Два. Эти корпорации контролируют определенную часть рынка, они манипулируют потребителями. Поэтому это тоже элемент планирования, и это не просто капитализм, и тем более уж не просто рынок. Рынок есть в Америке, рынок есть в других странах, но он прежде всего за пределами корпоративного сектора. Очень жесткое утверждение. Пожалуй, он даже перегнул палку, но тем не менее, в этих корпорациях, в этом высоко обобществленном производстве есть серьезная предпосылка для другой экономики, пост-рыночной экономики. Что это такое, напоминаю, после перерыва, не уходите от нас. А сейчас еще 5 минут нашего разговора и разговора о предпосылках социализма, чтобы экономику будущего мы не выдумывали, не высасывали из пальца, а искали среди реальных ростков того, что есть сегодня, и думали, можно или нельзя, должно или не следует реализовывать эти тенденции в ближайшем будущем. Вторая предпосылка. Я специально перекину мостик в абсолютно другую сферу. Вот я профессор, чем и горжусь, и прекрасно знаю, что большая часть работ студентов базируется на замечательном информационном ресурсе под названием Википедия. Залезают дети в Google, ну, большие дети, да, 20-летние там, или 18-летние, или постарше, и скачивают оттуда все, что ни попадя, иногда соображая, что скачивают, иногда не очень соображая, что скачивают, но тем не менее. К чему я? Да к тому, что в интернете, и прежде всего в этой самой пресловутой Википедии, огромное количество информации, причем большая часть из нее действительно полезна. И заметьте, абсолютно бесплатно. Более того, в отличие от иных информационных ресурсов, Википедия создается людьми на энтузиазме, никому не платят за то, что он пишет тексты в Википедию, и хотя там есть координаторы, иногда довольно вредные и с авторитарными замашками, но в целом никакого госплана Иосифа Виссарионовича Сталина и товарища Берия, который то ли вышел, то ли не вышел из доверия, там тоже нет. Это система, которая работает как сеть на добровольных началах, где все создается бесплатно и все получается бесплатно, причем любым человеком. По этому поводу даже написана книжка «Викиномика». Вот посмотрите, огромный ресурс, где люди живут по коммунистическому принципу. Свободно создаю в результате того, что я хочу что-то сотворить, новый продукт, который нужен всем и который любой может взять абсолютно бесплатно. Мечта братьев Стругацких, чтобы всем счастье и бесплатно. Вот, не знаю, как насчет счастья, но огромная информация именно таким образом. И ведь так устроено очень много всего остального. Библиотека Конгресса США на одном полюсе земного шара, Российская государственная библиотека, когда-то Ленинка, наша любимая, на другом полюсе земного шара. Огромное количество источников. Я студентов часто спрашиваю, скажите, всегда ли бесплатный сыр в мышеловке? Ну, почти всегда, почти все говорят «да». После чего я спрашиваю, скажите, пожалуйста, вы сколько платите за то, чтобы прочитать книжку в Ленинской библиотеке? Ну, кто-то обычно шутит, да пусть мне еще заплатят, а то я туда никогда не пойду, да? Ну, такая грустная шутка, в библиотеку сейчас ходит редко, но, тем не менее, огромное количество абсолютно бесплатного сыра и никакой мышеловки. Ну, разве что возможность, как встретить прекрасную даму или прекрасного джентльмена и, как построить семейную жизнь, поболтав о чем-нибудь в коридоре этой библиотеки. Но я не думаю, что это настоящая мышеловка. К чему я? Потому что огромная часть ресурсов в современном мире распределяется бесплатно в режиме «нота бена», «внимание». У меня так иногда умные словечки проскакивают, я же говорил, что я профессор, да? Так вот, умное словечко «внимание». Каждый может получить любой ресурс. Иными словами, работает режим «собственность каждого на все». Не общая собственность на один пиджак, который одел Бузгалин или Иванов или Петров, а собственность каждого на все. Огромная часть мира живет по этому принципу. Большая часть фундаментальной науки, практически все достижения, которые мы получаем в школе, и большая часть того, что мы получаем в университете, большая часть настоящей, серьезной художественной литературы, огромная часть музыки, большая часть природных заповедников в странах с социал-демократической моделью и так далее и тому подобное. Не есть ли это предпосылка того, что можно называть даже не социализмом, а коммунизмом? Или кусочек, росток этого коммунизма и социализма у нас здесь сейчас? Итак, это вторая предпосылка, да, обобществление и вот эта универсальная социализация, собственность каждого на все. Вот, знаете, есть такая... фраза даже короткая, наверное, ее приведу, чтобы вы запомнили. Все, что можно взять, не теряя, не должно продаваться. Вот если вы берете, но при этом меньше не становится, вот такой горшочек, с которого сколько ни черпай каши, меньше не становится. Вот все, что можно взять, не теряя из этого горшочка с кашей, не должно продаваться. Вот это принцип коммунизма. И если убрать интеллектуальную частную собственность и патенты, то кажется, что все можно брать, не теряя. Но здесь возникнет огромный вопрос, а кто будет это создавать? Вот на эту тему мы обязательно поговорим. Это один из мифов о единственном возможном стимулировании творца при помощи денежек и интеллектуальной частной собственности. Но это другой миф, да? А мы про социализм. И еще одна предпосылка, достаточно реальная предпосылка, о которой мне хотелось бы сказать. Это общественный сектор в экономике любой страны. Даже в России при всех уродствах нашего капитализма юрского периода, есть изрядный общественный сектор. Есть плохая, но медицина, которая для нас бесплатна. Кстати, где как? Во многих случаях, знаете, есть такая тоже поговорка, врач, который работает за деньги, доказывает вам, что вы больны, а врач, который работает бесплатно, доказывает вам, что вы здоровы. Да? Правда, где-то посередине. Но это все шутки, но этот сектор есть. Есть школы, в которых бесплатно учат, и во многих школах по-настоящему с энтузиазмом за 10-20-30 тысяч рублей в месяц учителя работают и будут работать по всему миру. Есть сфера услуг, где культуры, извините, вот видите, я оговорился даже, сфера культуры, где вы получаете доступ к произведениям искусства по символической цене или тоже бесплатно. Есть вот этот кусочек, который мы называем общественным сектором, и который уже сейчас работает по другим законам. Государство или общественные фонды дают определенные ресурсы, да, там получают заработную плату, но люди там обычно работают не потому, что им дают заработную плату, зарплата там маленькая, а потому что им интересно работать. другие стимулы, другого труда, ради других целей, и мы идем туда не для того, чтобы иметь возможность как-то понты, да, кинуть. Я не знаю точно, я вот третий раз пытаюсь выучить это в эфире, и все время что-нибудь путаю. Значит, вот чтобы, растопырив пальцы, сказать, посмотрите, какие у меня джинсы, они стоят 2000 рублей, потому что они правильно разорваны в правильном месте на правильной коленке, да, вот не на левое, а на правое или наоборот. Вот таким образом устроен этот мир, и, оказывается, есть предпосылки социализма. Но давайте об этом поговорим после перерыва. Напомню, с вами был Александр Владимирович Бузгалин, доктор экономических наук, профессор, главный редактор журнала «Вопросы политической экономики».
Мифы об экономике.
Здравствуйте, с вами снова Александр Владимирович Бузгалин. Напомню, я доктор экономических наук, профессор, главный редактор журнала «Вопросы политической экономии». О вопросах политэкономии я скажу два слова, потому что это журнал, в котором развиваются идеи, далекие от основного направления экономической науки, далекие от неоклассики, от микро-макроэкономики. Это не повторы старой политической экономии XIX века, это то, как политэкономы, выросшие из Маркса, Адама Смита, Рикардо, Джеймса Кеннета Гелбрейта, Эрнеста Мандела и так далее, как вот эти политэкономы смотрят сегодня на мир, сегодня, в 21 веке. Собственно, с этих позиций Александр Бузгалин и пытается развенчивать некоторые мифы. Сегодня мы продолжаем разговор по поводу социализма. И миф о нем, как экономике, где есть ГУЛАГи, концлагеря во главе с Ежовым или Берией, где есть диктатор Сталин, где ничего, кроме дефицита, нет, и за колбасой надо на электричке ехать в Москву. Вот этот миф, он очень прочно вошел в нашу жизнь, точнее, его вдалбливают нам в голову, вопреки очень многому. И для этого есть основания. Я в первой части эфира пообещал вам сказать, какие основания, и не сказал. Вообще, там было повешено две таких завлекалочки, чтобы вы послушали вторую половину. Первая была связана с созданием предпосылок для нового общества, и я пообещал, что ответ о том, какое оно может быть объективно, может и должно быть, я дам сейчас. И второе – это вот этот разговор о том, почему возник миф о социализме как мире концлагерей, общих жен и дефицита. Причин несколько. Одна из причин – действительно уродливые псевдосоциалистические теории, которые появились еще в XIX веке, теории казарменного коммунизма, их нельзя сбрасывать со счетов. Общественное мнение, теории, они иногда создают очень опасные общественные явления. Знаете, из бытия рождается сознание, но сознание иногда рождает уродливое сознание, такое общественное бытие, что не дай бог. Итак, первая предпосылка – это вот эта странная линия, когда теория казарменного коммунизма создала угрозу воплощения ее на практике. Второе, гораздо более серьезное основание. В 20 веке появился целый ряд уродливых экономических и политических режимов, которые под вывеской социализма на самом деле строили полуфеодальную, полуказарменную экономику. Полпотовская Кампучия тому пример. Да и Северная Корея – это пародия на социализм, похуже, чем инквизиция в качестве пародии на христианскую мораль и добродетели. Вернемся к более близкой материи. Еще одна предпосылка вот этой странной мифологемы о социализме как в таком лагере с всеобщим распределением сверху и дефицитом. Это некоторые черты экономики Советского Союза. Подчеркиваю, некоторые черты экономики Советского Союза, поскольку эта экономическая система была крайне противоречива. Но про СССР у нас целая серия отдельных эфиров про то, какой придумана, вот видите, какая странная формулировка, какой придумана экономика Советского Союза в современных иных СМИ, в современных иных книгах, в современных иных лекциях и даже научных трактатах. Придумана, потому что фактически из некоторых признаков, из некоторых примеров строится обобщение, эти такие надутые псевдо-теоретические конструкции, которые затем выдаются за единственную реальность. Но о том, как реально была устроена экономика Советского Союза, как я уже говорил в специальных эфирах. А сейчас мы уходим от причин возникновения этого мифа, мифа о уродливом социалистическом экономическом устройстве, которое априори, с самого начала, естественно, неизбежно хуже экономики рынка и капитала. Вот что есть альтернатива этому мифу? Что есть альтернатива тому, о чем писал Хайек в «Дороге к рабству», о чем писал Мизес, о чем писали многие ученые, Не знаю, может быть, и ученые. Ну, скажем, ученые, которых тогда называли антисоветчиками, которые на самом деле были сторонниками праволиберальных экономических и политических идей. Что же мы противопоставляем этому? Мы противопоставляем этому реальность. О предпосылках социализма мы говорили в предыдущем эфире. Мы сказали, что крупные корпорации, высоко обобщенное производство, начиная от производства станков и технологий, самолетов и космических комплексов, и заканчивая гамбургерами и пиццами, которые продаются крупнейшими корпоративными объединениями по единой цене в рамках единого качества, по единому стандарту, по единой модели, да, с едиными одинаковыми кепочками, что в Китае, что в Латинской Америке, что в США. Вот это предпосылка номер один. Предпосылка номер два. Мир Википедии, где все бесплатно для всех, доступно и создается бесплатно, и получается бесплатно. Собственность каждого на все. Все, что можно брать, не уменьшая кашу в горшочке, черпать сколько угодно, а каши становится все больше. Вот все это может быть бесплатным и должно быть бесплатным. Это предпосылка номер два. Википедия, бесплатные библиотеки, музеи, парки ландшафтные – это предпосылка будущего, это росток будущего. Ну и предпосылка номер три, о которой мы говорили, реальный общественный сектор, который в России работает не очень хорошо, а в Скандинавии, отчасти в Китае, отчасти в Латинской Америке, отчасти даже в Индии, работает довольно прилично. В Скандинавии просто отлично, в странах третьего мира так-сяк, в России тоже не так, чтобы очень, но все-таки работает. Школы работают, бесплатные больницы работают, да, криво. Но, извините, если вы поедете в Австрию или вы поедете в Финляндию, там это работает отлично. И мои товарищи, которые бывали в этих странах и попадали в тяжелые ситуации, рассказывали, что даже по российской страховке, не проверяя ничего, кроме того, что у вас есть паспорт, бесплатно лечили, делали рентген и так далее, и потом только возникали какие-то последствия, когда приходил счет, то страховую компанию автоматически все решалось. Если бы не пришел, наверное, и так бы все прошло. Я отвлекся. Итак, предпосылки есть. Каким же может быть социализм? Как можно на него смотреть, как на реальность? Давайте посмотрим на то, что реально сегодня можно сделать. Я подчеркиваю, что реально можно сделать сегодня, двигаясь в направлении к социализму. И это будет заодно программа минимум для экономического реформирования России. А потом мы посмотрим, что можно сделать в рамках программы «Максимум». Это будет уже не утопия, но стратегический взгляд на будущее, который сегодня, наверное, не слишком реален, но который абсолютно необходим как цель. Ибо если нет цели, то в любом случае ты будешь идти не туда. Знаете, если вы не знаете, куда плывете, то у вас никакой ветер не будет попутным. Это старая добрая поговорка, и я ее специально хочу повторить. Если вы не знаете, куда плывете, никакой ветер для вас не будет попутным. Поэтому стратегическая цель принципиально важна. Но сначала о том, что можно сделать реально. Реально можно в ряде сфер экономики на место рынка поставить другие общественные регуляторы. О чем идет речь? Ну, во-первых, часть экономики просто выводим из рыночных отношений. Как именно, я вам только что рассказал. Огромная часть информационных ресурсов распространяется бесплатно. Огромная часть художественных ценностей распространяется бесплатно. Фундаментальная наука, как работала по преимуществу на общественные деньги, государственные, общественных фондов и так далее, так и работает примерно таким образом. Следующий блок, гораздо более сложный. Общедоступное образование через всю жизнь. Это сейчас в России реализовать трудно. В странах Скандинавии в значительной степени уже реализовано. В Финляндии это все школы общественные бесплатные, за исключением воскресных, религиозных, художественных, да и художественные во многом случаях бесплатные. Университеты на 80% бесплатные. Повышение квалификации чуть ли не обязательно для безработных, и тоже бесплатные, в ряде случаев еще стипендию платят. Это капитализм, но это реальный элемент будущего общества. Так может работать эта сфера. Давайте спросим, как именно, а я вам приведу пример, о котором я мельком уже упоминал в одной из радиопередач. Это пример общественного университета, public university. Университета, где есть endowment, есть основание. Государство, общественные фонды вкладывают большие деньги в этот университет, это его базис. И университет в этом случае зависит не только от государственного финансирования, точнее, не только зависит от государственного финансирования, но и имеет свое собственное финансовое основание для благополучия, для деятельности, для всего остального. Итак, деньги общественные, раз. Управление университетом, государственный чиновник, бюрократ, отнюдь. Лишь некоторые ограничительные нормативы. Вы не имеете права свои ресурсы использовать для финансовых спекуляций или чего-то другого, не связанного непосредственно с образовательной и научной деятельностью. Вы должны учить детей, больших и маленьких, взрослых и совсем стареньких, потому что университеты в... Вот я возьму другой пример. В Белоруссии университеты работают для пенсионеров, и оказывается, что это тоже нужно и полезно. Итак, учить всех всю жизнь, и это очень важно, потому что это дает другую рабочую силу, бесплатно за счет общественных денег, бесплатно для пользователя, за счет общества. Под управлением кого? Под управлением коллектива, коллектива преподавателей и... с участием студентов или школьников. Кстати, школьное управление даже в советские времена существовало, я лично в нем очень активно участвовал. Мы сами школу убирали, сами решали вопрос, как ее отремонтировать, при участии взрослых, может быть, наполовину с игрой, но, тем не менее, в этом активно участвовали. Частично зарабатывали деньги на это, сдавая макулатуру, металлолом и делая другие общественные полезные дела. Мы строили идеи внеклассные работы. Очень многое делалось, сказать, школьниками. 5-7-8-классниками, не говоря уже о старшеклассниках, даже в уродливо тоталитарной, как сейчас говорят, советской системе. Я не думаю, что она была тоталитарной и далеко не всегда была уродливой, хотя бюрократии и идеологического диктата хватало. Итак, самоуправляющийся коллектив на общественные деньги работает вместе со студентами для того, чтобы создавать талантливых людей, творить талантливых людей в процессе диалога учителя и ученика. Вот вам, пожалуйста, кусок социализма, который возможен и необходим. Эта система может работать вне рынка. Часть экономики, которая создает материальные блага и работает в режиме массового производства, по-видимому, в ближайшей исторической перспективе будет устроена по-другому. Она может включать в себя и, наверное, будет в себя включать элементы капиталистических отношений рынка с общественной или частной собственностью. Через 5 минут на этот вопрос я отвечу. Но она может работать в рамках стратегических планов, которые косвенными и прямыми методами подстегивают производителей идти в нужном направлении. Для этого можно использовать опыт современного Китая, Китая 21 века, Южной Кореи середины, ну, второй половины 20 века, Франции второй половины 20 века, Советского Союза, причем не только и не столько сталинских пятилеток, сколько эпохи НЭПа и хрущевской оттепели, когда искали варианты демократического планирования. О чем идет речь? Я еще буду говорить не раз о планировании, мифе о планировании, но сейчас только некоторые вот такие реперные точки, пунктир, который кажется принципиально важным, пунктир, который показывает, мы можем вместе определить, что мы хотим делать в течение ближайших 5 лет, мы об этом уже говорили, раз, мы можем определить, что мы хотим получить в качестве результата. Больше пушек, больше масла, больше культуры, больше образования, сбалансировать все это. Серьезный общественный диалог с помощью экспертов, а не только решение государственного чиновника-бюрократа. Вот что является исходным пунктом планирования, и вот что определяет, каким будет набор целей. Дерево целей – это очень важно. После этого это дерево целей утверждается как закон. Его принимает парламент, его утверждает президент или просто премьер-министр, не знаю, какой у нас будет политическая система в ближайшем будущем. Но в любом случае демократически утверждается набор целей, и дальше мы 5 лет их не меняем. Вы скажете, это невозможно? Возможно. Так было не только в СССР, так было и есть в том же Китае, так было и есть в той же Финляндии, так было и есть в ряде стран Латинской Америки. Не буду сейчас все это перечислять по новой. Приняли цели, установили цели, решили, что мы хотим получить, как, при помощи каких методов. Вопрос не менее, а может быть, даже более важный. 2 сектора, один общественный. В общественном секторе государство может и должно, определяя определенные, выделяя определенные ресурсы, сказать, да, уважаемые производители университетских результатов, результатов университетского образования, школы, медицины, крупнейших предприятий, энергетики, космоса, авиастроители, если вы в государственном секторе, вы должны в течение этих 5 лет производить такую-то продукцию, она нужна стране, она будет конкурентоспособной, мы подготовим условия для ее реализации. Вы скажете, утопия, а я скажу, нет. Треть мирового парка самолетов 1970-е годы была основана, использовала советские Ту-154, Ту-134, Илы и так далее. И это было реальностью, это было результатом плановой экономики. У нас сегодня рыночная экономика, и мы никак сухой не можем запустить на внутренних линиях в сколько-нибудь значимых масштабах. Так что не все так просто с эффективным рынком и неэффективным планом. Вторая часть – это остающаяся в основе рыночная экономическая система, где косвенные методы подталкивают производителя делать то, что нужно. подталкивают через дешевые налоги в сферах, которые работают на общенациональные результаты, утвержденные в планы, через дорогие, высокие налоги на тех, кто делает бог весть что, кто занимается посредничеством, спекуляцией или еще чем-то таким, или производит не слишком нужную отсталую продукцию. То же самое касается кредитов и других форм косвенного регулирования. Хорошо известные механизмы, о которых мы не раз говорили, еще будем говорить в наших передачах, потому что об этом необходимо говорить. Это то, что можно делать уже сегодня на завтра, а не только в отдаленной социалистической перспективе. Но мы говорим об экономике возможного социализма с перспективой на ближайшие десятилетия, одно, два, три, когда могут быть реализованы эти тенденции. Это будет переходное общество, начало нового мира. Нового мира, но начало. Или начало, но нового мира. В любом случае, это будут переходные отношения. Я думаю, вы немножко устали от этих серьезных материй, пора бы анекдоты рассказать. А мне не хочется. Мне хочется вас, ну, немного погрузить в серьезный вопрос о том, какое будущее мы хотим видеть, куда мы хотим плыть, какой попутный ветер мы хотим поймать наши паруса. Иначе мы так и останемся в сфере мнений по поводу того, что этот президент или кандидат хорош, потому что у него физиономия замечательная, этот не очень хорош, этот классно анекдоты рассказывает, поэтому замечательный мужик, давай его в парламент, а этот вот как-то не так сказал, поэтому он плохой министр финансов, или наоборот хорошо сказал, значит, хороший министр финансов. Так, ну, не стоит, что ли, уважаемые сограждане. Я не хочу морализировать, мне самому кто-то лично нравится, кто-то не нравится, но по сути-то дело, главный вопрос не в физиономии, не в словах, и даже не в том, что именно сделал сегодня на завтра тот или другой государственный деятель, член парламента, министр, президент. Вопрос в том, какой курс реализует та группа лиц, я не знаю, страта, слой, партия, лидер. Какой курс он реализует на самом деле? О чем он говорит и что он делает? Совпадает одно с другим или нет? Если совпадает, то что на самом деле он хочет, что он на самом деле несет в стране. Он, она, они, партия. Вот давайте об этом говорить. И поэтому я говорю о социализме. Я считаю, что в этом направлении можно и должен двигаться. Я отвлекся отчасти. Мы говорили о плане рынка. Это исходный пункт. Второй пункт, не менее важный, может быть, даже более важный, это вопрос о собственности, частной и общественной. Какой она может быть в экономике социализма? Система отношений собственности, я имею в виду. Она – это система отношений собственности. Кажется, что ничего, кроме частной собственности, эффективным быть не может. Ну, на самом деле, я хозяин, я отвечаю, я буду экономить, я буду стремиться приумножить свое богатство, я не дам его разворовать, я отлично, за исключением пустяка. Пустяк состоит в том, что я сегодня – это несколько сотен тысяч акционеров, например, да? Ну, в лучшем случае, несколько десятков, которые между собой изрядно грызутся в совете директоров. Под ними тысячи, а то и десятки тысяч управляющих. Вот офисный планктон, он не случайно появился. Посмотрите, в Москве, я специально беру нашу страну, ну, можно взять Лондон, Нью-Йорк, любой город. В Москве почти все производственные помещения бывших заводов от... Ну, ладно, не буду перечислять, то опять обвинят, что я кого-нибудь рекламирую или, наоборот, не рекламирую. Значит, почти все бывшие помещения бывших заводов – это офисные центры. От Семеновской, Электрозаводской до Охотного ряда можно уехать на юго-запад, на северо-восток, куда угодно. Кто в них сидит? В них сидят все те, кто реализует интересы собственников. И дальше начинается очень сложная система отношений, которые сильно трансформировали частную собственность. Скажите, а если собственность будет общественной, открытой, прозрачной, и эти чиновники будут работать под общественным контролем, а не только под контролем некоторой кучки директоров и плюс их охранников, тайной полиции, супертайной полиции, еще более тайной, не полиция, непонятно чего, которая есть в каждой фирме. Вот если мы по-другому устроим вот эти крупные обобществленные комплексы. Они могут работать? Могут и будут работать. Есть общественные корпорации, которые прекрасно работают. Это не только университеты, это корпорации, которые перевозят пассажиров, авиакорпорации, это корпорации, которые производят современное оборудование и так далее и тому подобное. Итак, возможно, общественная организация производства в рамках вот частично плановой системы, когда крупнейший корпоративный капитал перейдет в общественные руки, будет функционировать прозрачно, где топ-менеджеры будут получать в 10 раз больше, чем рабочие, а не в 1000, потому что у нас так называемые государственные корпорации, по сути, это частный бизнес их топ-менеджеров, может быть, совместно с некоторыми другими деятелями высшей государственной номенклатуры. настоящие общественные корпорации, прозрачные, когда каждый знает, кто что делает, сколько за что получает, потому что это отражено на сайте, и эта вся информация существует для всех, это общественная корпорация, на общественные деньги созданная, должна отчитываться перед обществом. Но за исключением тех, которые производят какую-то абсолютно секретную продукцию, но их таких, на самом деле, не так уж много. Второй вопрос, кстати, очень любопытный, о котором обычно забывают. Возможно, ведь и кооперативная собственность. Про колхозы как абсолютно неэффективную форму ведения хозяйства, про этот миф мы тоже обязательно поговорим. Но сейчас я приведу только один пример. Мандрагонская группа кооперативов в Испании, она создана была еще во времена Второй мировой войны, более полувека назад. Из группки кооперативов, настоящих кооперативов сельскохозяйственных, она превратилась в огромный сектор, где сотни кооперативов самых разных – жилищных, строительных, финансовых, промышленных, аграрных, производят продукции на 10 с лишним миллиардов евро в год. Это объем производства наших крупнейших корпораций российских. Вот такой вот колхоз, понимаете ли, и очень интересно устроенный. Топ-менеджеры у них получают 5-6 раз больше, чем работники, и никуда не убегают, потому что там совершенно другие условия труда, цели труда, смыслы труда другие и для руководителей, и для рабочих. Я не идеализирую эту систему, ей очень трудно выживать в мире капитала, рынка, конкуренции, глобализации, там масса противоречий, но это реальный опыт, показывающий, что возможен и эффективен сектор коллективного производства. Ну и, наконец, экономика будущего социализма – это, безусловно, экономика, в которой есть место частной собственности, причем в самых разных формах, начиная от переходных государственно-частного партнерства и заканчивая мелким частным бизнесом. Но здесь тоже позволю себе маленькие ремарки, которые, на мой взгляд, уместны. И уместны не только в связи с мечтой о будущем социализме, они уместны в связи с тем, что мы делаем сегодня. Ведь очень часто мы говорим, малый бизнес надо поддерживать, малый бизнес эффективен, малый бизнес – рабочие места, малый бизнес, и еще раз малый бизнес с восклицательным знаком. Его любят все. Его любит «Единая Россия», его любит «Справедливая Россия», его любит Жириновский, его любит Зюганов, все любят малый бизнес. На самом деле все не так просто. Есть разные виды этого самого бизнеса. Во-первых, он не всегда малый. Сотня рабочих – это нормальное капиталистическое предприятие. Вроде бы малый бизнес – это такая семейная группа, которая производит что-то хорошее своим трудом и сама же работает, сама же собственник. Реально это не так. Реально это хозяин, у которого есть наемные рабочие, и которые в половине случаев эксплуатируются как полукрепостные, а не просто как рабочие, особенно на каком-нибудь рынке, где огромное количество малых торговых точек, или какой-нибудь полулегальной мастерской, которых огромное количество малых и так далее. Не секрет, что этот малый бизнес часто становится формой прикрытия криминальных группировок, которые почти все рядятся под малые предприятия, да и отмывка денег, как правило, идет через малый бизнес или якобы малый, якобы бизнес. А из этого не следует, что надо бороться с малым бизнесом, но из этого следует, что надо различать. И если это коллектив ученых, малый коллектив, 10-15-20 ученых, которые по гранту производят что-то прекрасное или придумывают что-то новое, или пишут музыку, или учат детей. Это одно. Если это система полулегальной торговли, где работают полулегальные иммигранты, которым бьют морду, если они что-то делают не так, это совершенно другое. И различным должен быть подход к этому, и, безусловно, одна часть из этого малого бизнеса, возможно, необходима в рамках реального социализма ближайшего будущего, другая – нет. Ну и, наверное, самый главный вопрос, на который у меня осталось, наверное, 2-3 минуты, что-то в таком духе, но я позволю себе все-таки об этом поговорить. Это вопрос о том, каким мы видим смысл вот этого всего. Помните, мы начали разговор о том, что надо знать, куда плыть, да, нужна стратегия. Вот смысл экономики социализма состоит в том, что она является не самоцелью. Экономический рост, там, удвоение ВВП, ВВП – это валовый внутренний продукт, да, не путайте с инициалами определенных лиц. Итак, удвоение валового внутреннего продукта – это то, чем меряют сегодняшние экономические результаты. Ну, я, наверное, увлекся. Удвоение – это вот один раз сказал президент, а так сейчас все больше бы плюс 3% получить, счастье будет полное. Значит, вот что вместо? А вместо развития человека в обществе, которое создает реальный мир, реальной гармонии человека, природы и государства. Государство не как власть, а государство как страны. Это большой вопросительный знак, что это такое. И мы об этом обязательно с вами поговорим в одной из ближайших передач в рамках мифа, который я развенчаю, мифа о так называемом экономическом росте. вами был Александр Владимирович Бузгалин, доктор экономических наук, профессор, главный редактор журнала «Вопросы политэкономии». До новых встреч в эфире по воскресеньям в 6 часов вечера.